Добрый вечер. Мы сегодня с вами продолжим исследовать тему, связанную с семейной жизнью, которая возникла на основании вопроса, который мне был задан и который я в прошлый раз вам всем озвучил. Ну, может быть, для тех, кто не слышал прошлую часть вот этой темы, да, я сейчас вновь повторю то, что мне написала одна из сестер. Значит, она пишет: «Саша, ты не мог бы популярно рассказать о роли женщины в семье? А то у меня сложилось представление, что назначение жены в доме – это рожать детей, готовить еду, стирать, гладить, убирать в доме и так далее. То есть, самые низкооплачиваемые и наиболее неуважаемые работы. Когда я выходила замуж, я мечтала о какой-то возвышенной любви, что будет какое-то постоянное чувство радости, что буду улыбаться мужу, детям, надеясь на долгую и счастливую семейную жизнь. Мы не ругаемся, но и для улыбок особенных поводов нет. И счастья тоже нет, просто серые будни и все. Как будто устроилась на работу до гробовой доски. И знаю, что и на пенсию с этой работы не уйти». Я думаю, вы поняли, да, это не просто так, будем говорить, человек как бы пишет о том, что он в данный момент переживает. Вот то, что человек мне написал, это говорит о том, что человек не согласен продолжать в таком стиле или в таком духе свою жизнь. Не в смысле там на развод подаст или еще что-то такое, восстание поднимет какое-то против мужа, да, но что человек думает, он устал вот от этой серой будничности, да, он хочет что-то изменить, потому и задает вопрос, чтобы я популярно рассказал о роли женщины в семье. Ну, я не буду сейчас опять повторять то, что было сказано мною в прошлую пятницу, да, это можно в записи послушать. Я только напомню о том, на чем мы с вами в прошлый раз остановились. Мы с вами в конце нашей встречи рассмотрели один такой стих из притчей, 14 глава, 1 стих. Я его повторю и вкратце прокомментирую, вкратце, да. Значит, здесь такие слова записаны. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Я не раз уже так говорю, понимаете, есть такие стихи, где вот надо говорить, конечно, так вот, как написано, не уклоняясь ни влево, ни вправо, да, но в то же самое время, ну, бывает такое, что когда говоришь прямо, ну, бывает кому-то не очень приятно это услышать. Я хотел бы, ну, чтобы вы тоже ко мне проявили снисхождение, да, и постарались понять, что я никого не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Ну, вот текст вот этот звучит вот именно так. И вот этот стих как бы о чем говорит нам, да, что все-таки в руках жены, если она мудрая, очень большие рычаги управления. Да, мы привыкли понимать, привыкли говорить, так написано, муж глава. Ну, типа, вот от него все зависит. Ну, что-то от него зависит. Но атмосфера, ну, я имею в виду, от него зависит там обеспечить семью, защитить там семью, да. Вот, но атмосферу в семье, вот дружелюбную такую, да, любовную такую, да, доброжелательную. Эта миссия возложена на жену. Жена имеет, ну, муж имеет силу, да, а вот жена должна обладать какой-то такой женственной красотой. И вот эта женственная красота может оказаться сильнее физической силы мужества мужа. Да, он сильный, я имею в виду физически, да, но у жены есть, во-первых, миссия, да, быть украшением семьи, украшением мужа, да. А кроме того, у жены есть миссия что она должна в дом привнести, вот создать вот этот семейный очаг, атмосферу дружбы, любви и мира. И именно от нее зависит, каким может быть муж, какие могут быть дети, и какая может сложиться атмосфера в семье, в доме, да? И вот мы читаем, что мудрая жена, обратите внимание, мудрая не просто жена, не просто родила детей, а жена, обладающая мудростью. Жена, и я подчеркиваю, если она мудрая, это не просто та, которая механически выполняет какие-то либо свои обязанности. Она думает, она наблюдает, она размышляет, она анализирует свою жизнь, свое поведение, поведение мужа, как происходит, строятся отношения между ними, хорошо она поступила или плохо. То есть, другими словами, кроме того, что она жена, она должна быть еще и мудрецом. Как она может создать атмосферу, будучи капризной, будучи недовольной там, или будучи ленивой, да? Поймите, отношения – это очень глубокая психология. Здесь есть настолько много всяких таких тонкостей, которые понять просто без мудрости невозможно. И женщина, жена, я уже буду говорить, потому что в семье, да, жена обязана быть мудрой, если она хочет быть счастливой. Просто так вот хочу быть любимой, да, она не станет, тем более, если она не женственна, если она там эгоистична, если она горделива, капризна, с претензиями, постоянными упреками. Она не может быть счастливой вообще никогда. И заметьте, она не сможет устроить дом. Слово «устроить дом» – это не дом буквальный. Строит буквально дом муж. А устроить дом – это обозначает создать атмосферу вот в этом доме, который построил муж. Именно от мудрости, именно от доброты, от мудрой доброты и любви может устроиться дом. И я вам хочу сказать, может не очень красиво для мужей это будет звучать, и устроить своего мужа. Устроить, я имею в виду не в смысле, чтобы под него там стелиться, и вот чтобы она устраивала его, да, а устроить, может быть даже, я бы так сказал, ну, правильно поставить и его. Ну, тогда возникает вопрос, а как мужа поставить? Он муж, он мужчина, он сильный, он с характером, он с авторитетом, у него власть, а у меня вроде как бы ее нет. Вот заметьте, вот чем Бог наделил женщину. Вот есть, бывает такое, я вам приведу. Вот есть, говорят, добрая жена от Господа. Я говорю, нет. Добрая жена, ну, это, конечно, более от Господа, нежели злая и капризная и недовольная. Но от Господа не просто добрая, а и мудрая жена. Почему я так говорю, вы сейчас поймете. Дело в том, что если жена добрая, но не мудрая, то она, извините, глупая. И вот эта глупость, она будет вызывать недовольство у мужа. Муж будет говорить ей, что ты же подумай, твоя добродетель, допустим, развращает детей. Дети становятся капризны в твоем присутствии. Подумай, ограничь где-то, ну, сама свое поведение где-то измени. Если она будет говорить о том, что я женщина, я должна быть добрая, да, я вам скажу, непослушные дети в результате ее безголовой любви, это, заметьте, это уже и недовольный муж, уже отсутствие доброжелательной атмосферы в доме, и пусть она трижды будет добрая, но при этом глупая и слепая, не видящая, к чему приводит ее доброта, это точно так же будет расстраивать, не устраивать мужа, а расстраивать мужа, если он с головой, да? Развращать будет детей, муж будет ругать детей, она, будучи доброй, будет защищать детей, хотя они не правы, развращены ее добродетелью, глупой и безрассудительной. В конечном итоге мира не будет, любви не будет, взаимопонимания не будет, и муж не будет носить ее на руках, и ни о какой романтике можно даже не мечтать. Можно эту романтику вообще забыть. Вот именно мудрая жена устроит дом свой. Поэтому, когда мы говорим, вот, ну как вот мы говорим, да, вот в данном случае я сейчас говорю от имени женщин, жен, да, когда жены говорят, что мы вот хотим быть счастливыми, я вам должен сказать, вы можете быть счастливыми. Если, конечно, уже не так далеко зашли в каких-то своих речах, там, в поведении, что уже, как говорится, точка невозврата пройдена, да? Если еще, как говорится, не все потеряно, можно устроить свое счастье, можно устроить свою семью, свой дом. Но обязательно надо быть мудрым человеком, мудрой женщиной, мудрой женой. И я вам опять задаю вопрос. Вот, ну, вот есть такие мудрые жены, да, ну, вот они обращаются к психологам, да. Кстати, хочу сказать, не раз мне там кто-то присылает: Саша, вот посмотри, вот психолог какие умные вещи говорит, вот что-то такое даже, как ты говоришь, да. Я просто хотя бы из любопытства иногда, вот бывает, загляну, послушаю вот этих психологов, да. И вы знаете, ненадолго меня хватает, чтобы это послушать, потому что я могу тут же задавать вопросы, потому что вот психология, это вот, будем так говорить, ну такая, будем говорить, как сказать вам, политика, что ли, да? Вот как надо вот в данный момент вот разрулить вот эту ситуацию. Вот если он так или она так, то ты вот так, вот здесь зайди, вот здесь там, то-то-то-то-то. Но, как правило, у вот этих образованных психологов, у них как бы не стоит задача вообще исправить ситуацию или человеку помочь исправиться, чтобы вообще это ушло из жизни. А вот знаете, вот такое ощущение, лавировать между скалами, между этими коралловыми рифами, так, чтобы не нарваться, и чтобы лодка или корабль не получили пробоину и не затонули. Далее, когда говорят, тут надо вот так, а я говорю, а если ребенок вот такой, или жена, или муж вот такие, то я говорю, ну как вот такой рецепт пройдет? Тут уже надо что-то менять, допустим, да. Тут уже другой подход, а тут есть, знаете, как говорится, психология это изучает, так будем говорить, поведенческие моменты в отношениях между людьми, да. И вот на такой акт нужно вот такой акт, да, такое поведение, такая реакция. А вот чтобы понимать внутренний мир с той точки зрения, с какой на человека смотрит Бог, чтобы понимать человека изнутри, понимать вопросы святости, да, тоже обратите внимание. Ведь как можно быть мудрым, если я не святой? Да? Если я святой, как я могу быть не мудрым? А ведь психология на эту тему не говорит. Так вот я что хочу сказать. Жены некоторые обращаются к психологам. Вот они там, знаете, учат чему-то, да, какому-то поведению, вот это так не говорите, говорите вот так, говорите много мужу, что вы его любите, да. Я иногда тоже, когда слушаю, и иногда вот так вот смотрю, вот вы мужу скажите, что вы его любите. Я говорю, дорогие мои, если вы его не любите, но будете говорить, что вы его любите, а он ведь это понимает, да, вы вот выслушали психолога, и вы вот что-то делаете, как он посоветовал, да. Ну, в другой момент жизни вы же ведете себя так само. Далее, когда муж видит, что человек говорит одно, а нет вот этой теплоты, нет вот этой души, которая из сердца исходит, ну, он же понимает, что это фальшь в основном. Ну, некоторые там не понимают, да, но я говорю, как говорится, не знаю, каким местом, но они чувствуют, они это понимают, и поэтому это не будет содействовать тому, чтобы дом устроился. Мудрая жена, она обязательно должна мудро черпать у источника мудрости. А источником мудрости, и даже не мудрости, а премудрости является Бог. И именно правильное построенное отношение с Богом, который учит мудрости не только жену, но и мужа, и вообще любого человека, да. Именно вот эта психология, исходящая свыше, психология, рассматривающая проблемы человека – из глубины его души, из того, что там должно быть, что там есть, и как этого достигать. Психология построена на святости, на чистоте даже мотивов, намерений и помышлений. Именно вот эта мудрость, если жена ее будет почерпать у Бога, да, и она начнет реализовать вот эту мудрость в своей жизни, я вам скажу, исполнятся вот эти слова: мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. И я вам говорю, тут не обязательно руками разрушается. Речь идет о том, что мы делаем вообще-то почти все руками, да? Так вот здесь как бы это вот такое выражение — разрушить своими руками. В основном разрушает жена глупая не руками, а языком. Ну, если быть более точным, дело не в языке, а дело в глупости сердца. Эмоции, вот которыми женщина руководствуется. Так вот, и что я хочу сказать. Глупая, она же грешная. То есть, сварливая, недовольная, ропщет, требует, капризничает, неудовлетворили, раздраженная. Обратите внимание, мудрая – это святая. А глупая – это грешная. Мудрая – это которая управляет голова, а не страсти и эмоции. А глупая – это та, у которой голова не работает, а в основном доминирует чувство, да? А чувства, как я говорил, они слепы, они глухи, они нерассудительны. И просто в порыве какой-то страсти что-то при помощи, как говорится, языка выдают на гора продукцию глупую и ненужную. Бесполезную и даже вредную, да? Так вот я что хочу сказать. Глупая жена, чтобы не было обидно, я вам просто говорю, мудрый муж тоже устроит свой дом, если он мудрый. А глупый точно так же разрушит. И даже если жена будет мудрая, а муж будет глупый и не будет, как говорится, реагировать на ее мудрость, на ее любовь, на ее благородство, он не позволит и жене что-то сделать, да? Но мы сегодня говорим о том, что хотя бы одна сторона должна что-то делать. Если вторая сторона еще, как говорится, не потеряла вот эту чуйку, то есть она чувствует доброту и может под влиянием ее меняться, да, то даже мудрая жена может изменить своего не очень мудрого мужа. И дом устроит, и будет мир, и будет радость, и он будет сам довольный тем, что жена вот так вот поставила себя в доме, что и он счастливый, и дети, и атмосфера, и сюда просто приятно приходить. Так вот, глупая, то есть греховная, грешная, это не обязательно блудливая, это достаточно быть сварливой, да? Все, она разрушит дом своими руками. И вот те иллюзии, вот те мечты о том, что муж будет носить ее на руках, что это будет не жизнь, а сплошная любовь, поцелуи, да, я хочу сказать, улетучится, как утренний туман на восходе солнца, испарится. Я уже говорил вам в прошлый раз, какой муж будет носить жену на руках, если она сварливая, недовольная, капризная и, допустим, ленивая. Пусть даже одно качество будет из того, что я перечислил. А я вам говорю, что один порог сам по себе не бывает. Если она глупая, она и сварливая. Если сварливая, она автоматически гордая. Если она гордая, она эгоистичная и так далее и тому подобное. Поэтому, если мы позволяем своим грехам проявляться, если мы не вникаем в себя, не контролируем себя и не учимся у Господа, то, что мы ходим в церковь, поем в хоре, это вообще никакого отношения не имеет к счастью. Если нас там не учат, как жить, а учат славить Бога и петь, я говорю, считайте, что вы никуда не ходили, а может и считайте, что ходили только в какую-то вредную организацию, где убаюкивает нас в наших пороках. И я вам говорил, но не будет муж носить на руках такую глупую жену. Да, мы иногда такие вещи заявляем, да, речи такие у нас появляются. Муж должен любить. Ну, должен, да. Только плохо, когда жена делает все, чтобы он не любил, да, и говорит про долги мужа. Плохо, когда наоборот, муж говорит, что жена должна но ничего не делает, чтобы она это делала с любовью, а просто в долги загоняет ее. Я вам говорю, повторяю текст библейский, который гласит так: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. То есть мы, смотрите, помните, сеющий плоть пожнет тление. Сеющий плоть – это живущий по плоти, по чувствам и потакающий им. Пожнет тление, пожнет разрушение отношений в семье, пожнет обоюдную или ответную недоброжелательность мужа к себе. Поэтому вот и написано, вот этот текст притчи 14.1, он построен на контрасте. Вот какая жена устроит свой дом, а вот какая разрушит его. Если мы хотим что-то поменять, вот надо просто сесть и внимательно прочитать. Или то, о чем мы сейчас с вами говорим, внимательно прослушать. Не надо, я понимаю, бывает не очень приятно это все слышать. Я понимаю, мы все люди, да, но я вам должен сказать, что то, что неприятно, это, понимаете, попытку оправдать свою глупость и сохранить все, чтобы так и было, как оно есть до сего момента. Ну, я задаю вопрос, вы же вроде бы хотели счастья. Так если хотели счастья, давайте, как говорится, пересилим свое «не хочу, не могу, не люблю, не буду», да? И все-таки выслушаем, хоть и неприятное, но, может быть, правдивую, может быть, неприятную, но правдивую информацию о себе. Надо избавиться от глупости. Еще о чем хотелось бы мне вам сказать. Вы понимаете, да? Вот я вам прочитал: мудрая жена, вот глупая жена. Одна устроит дом свой, другая разрушит его, да? Но сказал, что мудрая – это святая, а глупая – это грешная. И чтобы изменить жизнь, то глупая или грешная должна стать святой или мудрой, да? Мы опять приходим к самой важной человеческой проблеме. И никакой психолог эту проблему не решает. И ни в каком там институте, ни на каком факультете психологии, да, никакие доктора, никакие профессора, они не занимаются проблемой, как избавиться от греха. Следовательно, если я не могу избавиться от греха, то я не могу быть и мудрым. Если я была глупой, то я ею и останусь, как бы я там ни занималась психологией. Порог-то остается, и психолог-то не объясняет этого. Кстати, хочу сказать по поводу психологов. Одно дело читать лекцию, говорить, как хорошо и плохо, и другое дело, когда этот психолог попадает в подобную ситуацию, он зачастую ведет себя так же сам. Пусть может быть более культурно, чем кто-то из обыкновенных людей, да? Но в то же самое время тоже приходит к тому, что проблема неразрешимая. И я это к тому говорю, чтобы мы поняли такую вещь. Все, что связано с нашим счастьем, хоть семейным, хоть церковным, хоть на работе, хоть где, с друзьями, товарищами, да, все упирается в одну и ту же проблему. Можно не говорить о мудрости жены, о мудрости мужа. Можно не говорить там о какой-то психологии, можно просто по-божьему, да, стремиться к чистоте и святости, избавляясь от всего того, о чем мы можем услышать, о чем мы можем прочитать, о чем нам может подсказать Бог. И если мы освобождаемся от того или иного греха, мы сразу заметим, что вот этот грех портил мою жизнь, что вот этот грех ссорил меня с мужем или женой, с детьми, там, с соседями, с работниками, сотрудниками по работе, да? Избавляясь от греха, мы убираем проблему, которая была у меня с другими людьми. Поэтому, кто бы что бы ни говорил, я имею в виду в миру, если вопросы святости неразрешимы, если знаний на эту тему нет, да, если верующие говорят, что грех непобедим, значит, тоже никакого знания на эту тему нет, поймите, мы упираемся в железобетонную стену, которую сами-то и воздвигли. Мы не можем себя поменять. У нас такое убеждение, мы в это верим, следовательно, мы этого и придерживаемся. Следовательно, если не стать на путь святости и продолжать позволять своим порокам управлять нами, то глупость будет автоматически присутствовать, и семья, дом, отношения будут разрушаться, и никуда мы от этого не денемся. Так вот, что хочу сказать по притче 14.1. У жены есть великое преимущество. Она может устроить дом, и вот в ею устроенный дом впишется даже муж. Сильный, волевой, с авторитетом и властью, как глава семьи. Впишется, потому что жена создает такую атмосферу, что он смягчится. Кстати, хочу попутно просто сказать. Вот Бог соединил мужчину и женщину, да? Ну, соединил не всякую и не всякого, как есть сегодня, а я имею в виду, в общем, когда Бог сотворил мужчину и женщину. Вот у женщины есть более, так будем говорить, чувствительное сердце, она может быть более мягкая такая, более женственная, мужчина более мужественный, мужчина более такой, будем говорить, рассудительный, да, и вопрос как бы возникает, а зачем Бог вот таких людей не совсем одинаковых соединил, как бы устрояя семью? Вот чтобы жена училась у мужа рассудительности, а муж учился у жены мягкости. То есть, чтобы вот стало нечто одно, вот как написано, двое одна плоть. Когда жена в муже, муж в жене, когда вот эти, будем говорить, преимущества одного и другого человека переплелись и устроился какой-то один единый, ну будем говорить, организм, называемый семьей. И у жены, я еще раз повторюсь, большая ответственность, и большая возможность устроять свой дом. Помните, есть такой стих в притчах, да, мягкий язык переламывает кость. Там, конечно, не о языке и не о костях идет речь в буквальном смысле слова этого, да, или стиха. Речь идет, что вот именно мягкость, отсутствие такого, будем говорить, такой нахрапистости, вот мягкость, тактичность, мудрость, а кости, это как бы, знаете, вот у человека есть кости, есть скелет, и они не ломаются, да, вот мягкий язык может смягчить нрав даже такого, будем говорить, воинственного мужчины. И он смягчится, и он станет податливым. Вот у женщины вот такая миссия. И я хотел бы напомнить, что если она хочет быть счастливой, она просто обязана быть такой. Ну, если не такая, опять-таки задаю вопрос, ведь надо же учиться. Если есть Бог, какая проблема у Бога может быть неразрешима? Если я верующий или верующая, а проблема не решается, тут возникает вопрос, правильно ли я понимаю того Бога, каков Он есть на самом деле? Ну, сейчас я хочу продолжить с вами исследовать эту тему, да. Хочу вам прочитать, думаю, что для вас известное место, да. Это притчи 31 глава с 10 по 31 стихи. Сказав, что эти стихи для вас, я думаю, что знакомы, да. Я вовсе не собираюсь так, знаете, вот просто почитать, вот как вы читаете, вот так и вам где-то и объяснить. Я хочу вот в этих стихах обратить внимание на отдельные вот выражения, на отдельные слова. Именно подчеркнуть, как бы вложить туда такой определенный смысл, чтобы мы поняли, о чем пишет Соломон, и что это за мудрая жена, которая, ну вот, по тексту тут прямо не написано, что муж ее наносит на руках, но мы об этом прочитаем, фактически носит на руках. И вот характеристика вот этой жены. Я что хочу сказать, вот когда мне задают вопрос, да, ну, что-то из опыта своего, наблюдений своих я использую, да, ну, конечно же, основа Писания, есть стихи библейские на эту тему. И я хочу сказать, ну, когда вот какая-то жена чья-то задает вопрос. Ведь она же тоже может, вот стихи известные, Библия есть практически в каждом доме, да. Ведь она же тоже может взять вот эти стихи. Но я вам должен сказать такую вещь, что вот иногда вот ну, берет женщина или жена Библию, читает эти стихи, и иногда она не хочет их читать. Потому что они ее осуждают. И иногда бывает такое, что женщина чья-то, жена, да, говорит. Так что, мне вот надо быть вот такой? Я говорю, ну, можешь быть и не такой, ну, в принципе, ты и не такая, ну, тогда не надо плакать, что у тебя жизнь такая плохая. А он, я хочу сказать, послушайте, вы хотите быть счастливым, поймите, проблема заключается не в нем, а в вас. Все это видело око, слышало ухо и заметило не для мужа, не для жены, не для сына, не для пастыря, не для церкви, а для себя. Вы поняли? Библия написана не для кого-то, а для нас. А мы ее читаем обычно для кого-то. Для нас она написана. Поэтому, ну вот написано, вот помните, да, вот там второе послание Петра, кажется, третья глава, мы будем тоже это читать, да. Там, помните, написано о том, как жены могут приобретать мужей своих для Господа. Там вообще, я говорю, так, знаете, такая изюминка, такой бриллиант, да. Там все написано очень коротко, очень понятно, но не очень приятно. Что должна делать жена, какой она должна быть, чтобы приобрести мужа. Ну, там имеется в виду как бы для Бога, чтобы он стал верующим. А я не раз говорил и не раз повторюсь, да, не надо его приобретать для Бога. Приобретите его для себя. Заевангелизируйте его. Только не проповедью, не тасканием в церковь, а, заметьте, выражение может не очень красивое, заевангелизируйте своей жизнью, влюбите его в себя. Когда он вас полюбит, когда он к вам потянется, когда он за вами будет скучать, а вы же верующий, он же знает об этом, он поймет, что вас Бог такими сделал, что вы с Богом вот такими стали, он Бога примет автоматически. Заметьте такие вещи в жизни. Если нам нравится человек, с ним приятно общаться, он благородный, он чистый, он такой добродетельный, он мудрый, он пакости не сделает, он не предаст. Если мы такого человека знаем, и мы его любим, мы к нему тянемся, мы его взгляды просто так принимаем без всяких, как говорится, там проверок. Так вот, читаю я это место, значит, притчи 31 глава, с 10 стиха. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Вот смотрите, стих какой, да? Кто найдет добродетельную жену? Вот вопрос, я здесь ставлю ударение, ну так оно фактически и есть. Речь идет о ком-то. Кто из мужчин найдет добродетельную жену? Вы знаете, еще вот этот вопрос как бы говорит, что очень малое количество мужчин, которые вообще разбираются в женах, они разбираются в чем-то другом. Да, им иногда кажется, что она добродетельная. Но разбираются они больше все-таки и делают ударение на внешность женщины. Много ли есть таких мудрых мужчин, чтобы он нашел, чтобы он выбрал, чтобы он умел отличить, понимал до глубины души, что именно вот эта женщина добродетельная? А дальше по тексту, когда мы с вами будем продолжать читать вот эту главу, да, вы в этом поймете, вернее, вы в этом убедитесь, вы это поймете, но я вам должен сказать, вот здесь добродетельная жена, а дальнейшие ей подтвердят это, она и рассудительная. Она не просто добренькая, наивненькая и глупенькая. Она мудрая женщина. И ее добродетель – результат мудрости. Это не просто так. Ведь даже чтобы проявить добродетель, надо иметь мудрость. Чтобы добродетель была действительно добродетелью, а не порчей, надо иметь мудрость, надо иметь голову на плечах. Так вот вопрос, кто из мужчин, много ли таких найдется, кто умеет разобраться и отличить, и найти, ну уже так будем говорить, для себя вот ту единственную и добродетельную жену. Кстати, хочу сказать, вот кто найдет добродетельную жену, здесь два вопроса. Первый, кто найдет, да, сколько таких мужчин? И судя по тексту, их мало, они буквально одиноки. Но тут же и второй вопрос. А сколько добродетельных жен, если было их полным-полно, как говорят, хоть плотину из них строй, да? Ну тут не надо было бы искать, закрыл глаза, руку протянул, тыкнул пальцами, попал на добродетельную и мудрую жену. Здесь речь идет о том, что и жены добродетельные, и мудрые, и мужья, которые умеют, тоже мудрые, умеют разобраться, умеют отличить и умеют сделать правильный выбор, это одинокие люди. Ну, конечно, может, кому-то это не очень будет приятно услышать, ну, тогда ладно, я в это количество не вхожу, как Сашу послушаешь, это одинокие женщины, одинокие мужчины, одинокие не в смысле одни, а в смысле редкие экземпляры, да? И типа, мне ничего не светит. Я вам должен сказать, дело не в том, что это вот такие вот самородки, очень редкие, очень такие, знаете, как говорится, трудно их найти, трудно увидеть, трудно встретить, да. Я вам должен сказать о том, что просто мы могли бы все быть мудрыми и женами, и мужьями. Но мы ленивы заниматься своим характером, бороться своими недостатками, наблюдать за собою, искать мудрости, искать любви, вникать, рассуждать. Мы больше осуечены всякой суетой жизненной, да? Или, будем так говорить, какими-то сексуальными побуждениями, или просто, знаете, как говорится, неглубокомысленные мы люди. Просто так мудрость, просто так добродетель, просто так вот эта способность видеть, понимать, разбираться не приходит. Я уже как-то делился, да, я когда пришел к Богу, первая моя молитва была после прочтения Библии: Господи, дай мне мудрости, не прошу тебя там ни золота, ни богатства, ни красоты, там, ни славы, дай мне мудрость. Я даже сам удивил, вот по сей день удивляюсь, вот это первое, что мне запало в голову, и первое, что я произнес в молитве: дай мне мудрости, не надо мне ни того, ни того, ни того. Ну так оно и получилось, ни того, ни того, но что хочу сказать, я помолился: дай, Господи. Вы думаете, что, вот так вот взял и дал? Нет. Бог давал. Но давал не так, как я хотел, как я думал, как бы вроде бы Бог дает, да? Одни проблемы в жизни. Одни сплошные проблемы. Гонения, предательство, там, вражда, наговоры, исключения, там, знаете, что хочешь, да? Я просил мудрости. Бог не дал вот просто готовенькой мудрости, что я вот проснулся, а вот она уже есть. Жизнь била и заставляла думать. А так как я не хотел страдать, ну, вы поняли, в каком смысле не хотел страдать, ну, за свои глупости не хотел страдать, я уже понял, хватит, наелся, да, хочу изменить жизнь, хочу по-другому, пусть страдать, так за Господа и свято, да, а не просто так от собственной глупости, ограниченности ума, длинного языка, да. Я думал, жизнь била, как написано: в одни несчастья размышляй, а мне больше ничего и не оставалось. Молился, размышлял, просил, жизнь опять била, опять молился, просил, размышлял жизнь, била, заставляла думать и не давала мне покоя. И я это к тому говорю, что поймите меня правильно, я не то что желаю вам, чтобы вас там это вот жизнь все время била, да, но и не без этого. Кстати, хочу сказать, думает тот, кого жизнь бьет. А у кого хорошо, он, как правило, ну, знаете, опочивает, как говорят, на одре, да? А что думать, а что парить голову свою? Ну, мне повезло, там муж хороший или жена там хорошая, дети более-менее такие. Вы знаете, вот они вроде бы благословлены, в то же самое время лишены стимула для возрастания в мудрости. Поэтому еще раз повторюсь. Мы все можем быть мудрыми и мужьями, и женами, и добродетелями, если приложим для этого старания. А вот старание, где его найти, я вам просто хочу сказать, ну хотите себе добра, блага, да, благословения хотите, ну придется заниматься. А вот если мы говорим, хотим благословения, но не хотим заниматься, значит мы не хотим. Вы понимаете, тот, кто хочет жить, он цепляется, он ищет врача, он ищет лекарства, он пробует, что хочешь, да. Я сейчас не говорю про глупости, да. Он ищет, он делает все для этого. Поэтому и мы должны тоже проявить вот это тогда количество и мужчин, и женщин, которые будут мудрыми, из которых могут получаться хорошие семьи, да. Или числа, которых могут семьи хорошие получаться. Этих людей вот гораздо-гораздо больше за наш счет. Так вот, кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Вот когда я сегодня слышу, там, хочу выйти замуж за миллионера, допустим, да, или там, ну ладно, не миллионера, но чтобы у нее доход там был какой-то такой, знаете, особенный, да, квартира, чтобы была машина, чтобы можно было хотя бы в ту Турцию съездить или в Египет куда-нибудь, да? Послушайте, вот смотрите, написано. Вот мы гоняемся за красотой, мы гоняемся за квартирами, мы гоняемся за машинами. Слушайте, а ведь вот по Библии это же, вот написано, я вам говорю, это истина. Ведь надо же убедиться, надо же понять, что дороже жемчугов, что дороже яхт, что дороже там вилл каких-то на каких-то островах, да? Добродетельная жена. Я не раз говорил вам такое выражение. Если у вас есть хотя бы один человек, который вас понимает, который может посочувствовать, который может войти в ваше положение, который вас может поддержать, разделить горе, разделить радость, который не предаст вас, я говорю, вы самый богатый, самый счастливый человек на земле. Если есть один такой человек, если это жена или это муж, ну это вообще подарок, как говорится, от Бога, подарок судьбы. Так вот, что хочу сказать, если говорить, а знаете, как сегодня говорят, валовый продукт государственный, да, ну сколько там производит, как это, какими там суммами денег исчисляется, валовый продукт, что и сколько там в стране производится, да, промышленностью, сельским хозяйством, да. Так и вот я вам хочу сказать, самый большой валовый продукт в любом государстве это именно мудрые и добродетельные мужчины и женщины. Цена ее выше жемчугов. Вот вы помните, да, там про мудрость Соломон говорит, да, что ничто и желаемое тобой, ни золото, ни серебро, ни жемчуг, там, ни драгоценные камни, ничто не сравнится с нею, заметьте, с чем? С нею, с мудростью. Теперь слушайте, мудрость и добродетельная жена одинаково ценятся. Добродетельная жена, цена ее выше жемчугов. Еще на что хотелось бы обратить ваше внимание. Что значит добродетельная жена? Я вам сказал, обязательно она должна добродетельная с рассудительностью быть. Это один момент. Ну, заметьте, у нас же вопрос какой, вот как счастливой, как бы, женщина пишет, как, почему счастья нету, почему радости нету, почему серые такие будни, да, это как бы давит душу, да, прессует ее. Вот обратите внимание вот на это выражение, добродетельная жена. Это не просто. Вот есть люди, которые делают доброе дело, но делают механически. Знаете, вот как фарисеи, я сделал все. А вот добродетельно имеется в виду, ведь добро исходит из сердца, то есть что-то естественное добродетельное, что теперь что-то естественное добродетель, и ее жена делает от души или осуществляет от души естественно и непринужденно. То есть она не играет в добродетель, она сама есть добродетельная. Теперь еще такое хочу сказать. Вот смотрите, добродетельное это не в смысле только лишь вот подала мужу завтрак. Вот можно, жена встает, подает сонная, подает, извините, я сейчас не про то, что там вот она, может, не доспала. Я сейчас говорю о том, что вот встает, делает механически. Недоброго слова, типа, вот знаете, на лице написано, ой, вот я должна вставать, типа, давать, там, готовить завтрак или подавать, вот это вот. Но она делает, ну вы видите, да, вроде бы доброе дело, но оно недобродетельное, нет души. И я хочу подчеркнуть, что вот то, что у нас естественно выражает добродетель, что действительно добротою движимо, причем добротою осознанную, добротою непритворную, не фарисейскую. Вот именно здесь, вот в этом выражении, подразумевается вот под этой добродетельной женой. Она, естественно, добродетельная. И заметьте, если эта добродетель излучается и во взгляде, и в интонации, и как встанет, и как подойдет, и как подаст, и как посмотрит, да, вот отсюда начинается женское счастье. И этому надо научиться. Если мы делаем доброе дело, ну, знаете, вот это, как говорится, вынуждено, да? Ну, нет вот этой жилки, ведь это же видно, поймите, мы видим лица друг друга, мы видим взгляды, мы видим недовольство, мы видим там вынужденность, да? Мы не видим естественности, мы понимаем, что это игра в красивую добродетельную жену или в такого же добродетельного мужа. Но все делается как-то неестественно, все делается не от души. Естественно, это бьет по струнам души другого человека, который это видит. Естественно, это тоже не вызывает особого восторга и особой добродетели. Далее, 11 стих. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Ну, тут может возникнуть вопрос, значит, муж ждет от жены прибытка, прибыли. Ну, вот как будто бы материальной, да? Здесь речь не об этом идет. Муж как бы должен, да, семью там содержать, муж должен заботиться. Но здесь речь идет о чем? Что это не просто жена, которая пришла и села на шею, свесила ножки и типа давай обеспечивай. Вот это выражение «уверена в ней сердце мужа ее» о чем говорит? Почему уверена? Вот я вам когда вот в 10 стихе подчеркнул вот эту мысль, что добродетель должна быть естественной, что это должна быть естественная черта характера жены или женщины. И когда это не добродетель, не то, что вот сегодня я добродетельна, а завтра уже, как говорится, разозлилась. Сегодня я делаю добро, а завтра говорю, знаешь, иди ты отсюда, знаешь, куда. Поймите, вот это уверенно. Почему? Потому что он видит, он понимает, он убедился. Это естественная черта характера его жены. Она не переменчива, она не как флюгер, меняет там положение свое в зависимости от направления и скорости ветра. Это стабильно, это вот как написано, любовь никогда не перестает. И когда эта любовь никогда не перестает, а добродетель именно на почве любви происходит, да, завершается, то смотрите, если любовь никогда не перестает, если это норма жизни, ну как может муж не быть уверен в жене? Вы видите, да, какая взаимосвязь. Теперь следующий момент. Если уверена в ней сердце мужа ее, то есть что это стабильно, добродетельная, стабильно добрая, любящая жена, что она не переменчивая, настроение ее не меняется. Я вам задаю такой вопрос. Скажите, а муж как будет к ней относиться? Я думаю, вы понимаете, да, этот вопрос. А как он по-другому может относиться, если уверенность в ней сердце мужа ее? Ну, тут дальше по тексту, я чуть-чуть забегу наперед, да? 28 текст. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Ну, здесь не написано, что носит на руках. Ну, я вам хочу сказать, конечно, раньше не было такой, как говорится, традиции носить жену на руках прямо на улице, может, считалось даже аморально. Но я вам должен сказать, в доме-то он в душе не чаял в ней. Носил там и на руках, и обнимал, и целовал, потому что, вы понимаете, это действительно от Бога такой человек. Далее обратите внимание, вот это выражение, он не останется без прибытка. То есть она настолько добродетельная, что все, что он к ней проявляет в связи с ее поведением, она как бы прибыль дает, она отвечает взаимностью. То есть, вот эти стихи говорят о чем? Что, помните, в прошлый раз я вспоминал текст такой, «Любящий жену любит себя». Делая добро для жены, заботясь о жене, жена будет, как говорится, души не чаять в муже и будет воздавать ему вдвое и втрое той же добродетелью, той же монетой. Вот о какой прибыли идет речь. Хотя здесь и буквально тут мы будем читать, что жена действительно не ленивая, жена действительно расторопная, активная, ну даже и в материальном плане она даже будет, как говорится, для мужа хорошей прибыли. Теперь обратите внимание. 12 текст. Она воздает ему добром, а не злом. Вот здесь не написано, да, вот вы видите, как говорится, нельзя все и все детали, как говорится, семейных отношений в одной главе там расписать, да. Вот здесь не написано, что, может быть, он иногда срывается, а она ему воздает все равно добром, а не злом на его зло. Тут вообще никак не написано. Но вы же знаете, что бывает и так, что муж зла не проявляет. Бывает и жена зла не проявляет. Но другая половина, понимаете, злоупотребляет и делает пакости, и относится пренебрежительно, и унижает, и оскорбляет, и так далее, и тому подобное. Здесь вообще написано, что она воздает всегда добром. Если он добро делает, она не капризничает, не сходит с ума и не требует ничего. Она, получая от него добро и заботу, еще более становится доброй и заботливой о нем. Но зла никогда не проявляет. Обратите внимание, чтобы муж хвалил ее, чтобы муж ценил ее, чтобы муж любил ее, чтобы носил на руках, стабильно должно быть именно так. Никогда женщина не должна воздавать мужу злом. Если добро он делает, никогда не должна капризничать и не должна свои аппетиты увеличивать. И требовать, и капризничать. Быть довольной всем, да? Не развращаться, не злиться, не отвечать злом за зло, отвечать всегда добром. И если это будет стабильно, вот тут опять возвращаюсь к 11 стиху, вот почему написано, уверена в ней сердце мужа ее. Она стабильна, добродетельна, она не переменчива в своих настроениях. Она воздает ему постоянно добром, а не злом. И смотрите, вот что постоянно. Во все дни жизни своей. Тут можно смело говорить, жена, рожденная свыше. Теперь вот еще смотрите, какие моменты интересные. Добывает шерсть и лен. И с охотою работает своими руками. Теперь смотрите вопрос, который я хочу задать. Вы много знаете людей, ну, речь идет о жене, ну, жен будем говорить, да? Вы много знаете жен, которые с охотою работают своими руками. Вот что такое с охотою? С желанием. Вы видели, вот, допустим, ну, жена выходит на огород и с радостью пропалывает. Выходит, там, смотрит за скотиной, там, накормила, подоила, допустим. И вот с охотой, с радостью, с улыбкой идет на работу. Много таких, знаете? Я для чего вам задаю такой вопрос? Вы поймите правильно. Вот у нас, помните, есть такой стих, я на эту тему даже, кажется, и проповедь говорил. «Все, что не делаете, делайте как для Господа». Помните, да? «Все, что не делаете, стираете, гладите, делаете уборку в доме, да? Там за скотиной ухаживаете, во дворе порядок наводите, или там в квартире, на балконе где-то, цветочки где-то, что-то там, да? Все, что не делаете, делайте как для Господа». Что значит «как для Господа»? От души. С душою, с охотою. Ну, понимаете, все, что не делаете. Вы знаете, сколько в жизни всякой работы, которую надо делать. И вот делать это как для Господа. Вы понимаете, вот я сейчас как бы говорю сейчас о работе, да? Об отношении к труду. Но я хотел бы, чтобы вы поняли, как это связано с женой, со статусом жены, которую муж будет на руках носить. Вот если мы делаем, вот, нет, немножко не так скажу, вот мы должны научиться делать это с охотой, с радостью. Мы в любой работе должны получать удовлетворение. Вы помните, да, плод духа, любовь, радость, мир, плод духа. Вот работа есть, ну, всякая есть, и приятная, и не очень приятная, да. Вот если вам предложили, так вот сказать, выбирайте работу, сидеть на КПП в окно смотреть и нажимать на кнопку, чтобы шлагбаум подымался, машина проезжала, или дворником работать, да, или там еще какая-то профессия такая, которая требует и усидчивости, и желания там, да. Вот что бы мы выбрали? Обычно, если бы так сказали, зарплата будет одинаковая. Ну, конечно, такая, какая полегче, как можно подальше от трудностей всяких, да, чтобы работа была такая, как говорят, не бей лежачего. Я хочу поделиться с вами одним таким своим опытом, да. Вот, когда я стал понимать, вот, что характер воспитывается вот в мелочах. Вот не бывает так, что человек вот в чем-то аккуратный, а в чем-то такой неаккуратный, да. Прилежный в чем-то неприлежный, да. Вообще это черта характера. Ну, я не говорю про ситуации, когда просто человек, ну, ради какой-то выгоды, с расчетом, где-то проявит желание какое-то, сделает от души, а где-то тяп-ляп, да. Я говорю о том, что должно быть стабильно, присутствовать в человеке. Вот человек, когда делает работу, во-первых, вот всегда надо доделать до конца. Вот любая работа, которую мы делаем, не доделываем до конца, ну, не получается, что-то сломалось, плюнули, чертыхнулись, и все. Послушайте, вот то, что мы не доделаем до конца, это вообще убивает нас вообще настрой к работе. У нас, заметьте, когда нет результата, мы трудились, а результата нет. Нет и вдохновения, нет и радости. Когда я понял, что характер воспитывается даже вот в обыденных жизненных мелочах. Вот подметаешь, но не подметай вот так, лишь бы быстрее и куда-нибудь сгинуть с работы. Если моешь посуду, ну не делай это с недовольным лицом, вот помой ее красиво, чтобы она блестела, чтобы ты поставил, и просто приятно было посмотреть. Делаешь уборку, там или двор убираешь, или еще что-то, сделай вот как для Господа. Мы не так давно, тоже читал я там вам мы общались, и я читал вам такой текст из, вот, ну, кажется, вот называлось наше общение, да, о смысле жизни. Вот заметьте, чтобы человек радовался от труда рук своих. Там я говорил именно на эту тему, что вот Бог хочет, вот, чтобы, чего мы, люди, должны достичь. Я вам должен сказать, что если мы понимаем, что мы воспитываем характер, уже изменяется наше отношение к труду. Ну ладно, характер же не ради характера, но я вам должен сказать, что когда мы что-то делаем, и делаем от души, вкладываем душу, в любом труде у нас развиваются мозги, потому что мы наблюдаем, делаем выводы, как-то усовершенствуем свой труд, какие-то приспособления придумываем, да? Но когда мы в конце сделали и просто глянули, вы знаете, вот есть такое, не знаю, как у кого, у меня сейчас, в данный момент, вот все, что делаю, да, если посадить в тепличке что-то, чтобы она была ровненько, чтобы она была подвязана, чтобы зашел в тепличку, глянул, и вот просто, да, долбаться, особенно когда жара, подвязывать там, подтечет, да, там, опрыскивать надо, или болячки есть, но я говорю, когда ты спас урожай, когда ты красивенько посадил ровненько, когда все по струночке, когда красиво, вот сделал, как бы ни было там тяжело, жарко, еще что-то, да. Но вот зайдешь и так глянешь, думаешь, во, вот она награда. Красиво. А если сделать вот это красиво, а если вот это красиво, а если вот то красиво, заметьте, вот оно счастье, вот оно радость, вот оно вдохновение в труде. Вот вы придумали механизм, и теперь при помощи небольшого усилия поднимаете большие тяжести. Скажите, ну разве это не награда? Ты же превозмог себя, преодолел свое «не хочу, не могу, не буду», достиг результата раз, порадовался два, появилось вдохновение на еще на какой-то трудовой подвиг, три, четыре, пять, а потом все, что ты делаешь все от души, как для Господа. И вот та красота, которую ты создаешь, она тебе она доставляет тебе радость. К чему я это говорю? Жена, которая не с охотой работает своими руками. Скажите, пожалуйста, на что вдохновляет вот эта работа ее мужа? Может, там, ладно, звучит не очень, кому-то очень приятно, да? Вот бывает такое, там, кто-то помогает, или там вы кого-то наняли, или еще что-то, да. Ну, и говоришь, там, пойди, вон, возьми лопату, там, и приди сюда, будем копать. И знаете, походочка, как говорят, как в море лодочка, пошел, идет такой, знаете, вот походка такая, знаете, на эшафот, всегда успею, спешить нечего, да. Потом взял лопату, также не спеша подошел, встал, ногу поставил, слушает, взгляд в никуда или насквозь тебя, да. Скажите, пожалуйста, вот захочется как-то наградить такого работника? Я думаю, что нет. И вот когда, допустим, жена, или, допустим, это же, я говорю, в равной степени к мужу относится, да. Когда жена делает с неохотой, когда она любит там, ну, я не говорю там, все такие, не все, но бывает в неверующих, часто бывает такое. Хочу выйти замуж за миллионера, вышла там потом, муж должен обеспечивать, естественно, ни к чему руки не лежат, вот надо нам домохозяйку нанять, вроде она не работает, а домохозяйку надо, а она не хозяйка, не домохозяйка, да? Диван, маникюр, педикюр, прически, магазины, покупки, да? Я вам хочу сказать, как бы, какая бы она ни была красивая, но вы знаете, вот это отношение к труду, вот эта безалаберность, вот эта безответственность, вот эта лень, которая сквозит буквально везде, да, я вам должен сказать, что не вызывает восторга ни у какого мужа. Вы знаете, это все равно, что бить его по рукам. Он вроде бы хочет взять вас на руки, а вы вот таким отношением к труду, к дому, к семье, там, да, вот как будто бы бьете ему по рукам. Все это отбивает у него охоту любить, заботиться. Так вот, вот здесь написано, добывают шерсть и лен. Кто-то может сказать, ну ладно, мы сегодня шерсть и лен не добываем, там я на огороде, я около скотины, да, ну как, мне это уже надоело, да. Я к чему это говорю? Я понимаю, что если у нас нет вот той глубины понимания, что труд это вообще воспитание характера, а воспитание характера и уже прилежание в труде это мы всегда что-то красиво сделаем, кустики подстригли красиво, клумбочки пропололи, там грядочки пропололи, все чистенько, все аккуратненько, да. Это просто вдохновляет, это просто доставляет радость. Понимаете, если, а если мы на небе тоже будем что-то делать? А если вот останется то же самое, та же самая неохота работать? О какой красоте можно говорить? О каком рае можно говорить, да и будет ли этот рай раем, или может, я не знаю, чем он зарастет, и как он зарастет. А представьте, что вечно жить, вечно что-то делать, и вечно с неохотой. Можете представить, да, райская жизнь? Это не будет райская жизнь, это не будет жить в радости, да. Я, конечно, понимаю, такой человек не попадет на небо, да, но в то же самое время, говорю, вот если бы попал, вот представьте, это же вечное мучение. Это точно так же, вот, допустим, мне интересно общаться с Богом. Мне интересно читать, размышлять. Если на небе это будет, мне будет интересно, вообще очень интересно общение со Христом, там, с Богом, да? А есть люди, которые просто хотят вечной жизни. А вот это общение, вот эти морали, как некоторые говорят, ты читаешь, да? А вот это мне не нравится, да, вот его там хватит, 15 минут, да и хватит, да. Вот представьте, что на небе общение, я вечно живу, и мне это все надоело. Чтобы нам, конечно, там не было плохо, чтобы мы там не мучились, не страдали, нас просто туда не возьмут. Нам надо здесь, на земле, уже научиться любить то и понимать, что оно достойно любви, что будет в небе. Так вот, если жена добывает шерсть и лен с охотой, и с охотой работает своими руками, я вам скажу, что, поймите, вот кого хочется поблагодарить, кого хочется обнять, ну вот, кто душу вкладывает, правда? Да, мы, может, тоже работаем, но у нас нету души. Вот, если вернуться к тому вопросу, который мне задали, по поводу которого я это сейчас говорю, да, вот, да, мы работаем, будни, вот, труды, там, заботы, семейные, да, ни радости, ни несчастья, я хочу сказать, а мы это делаем как? Я имею в виду мы, и муж, и жена. Делаем ли мы это от души? Вкладываем ли мы душу? Заметьте, если мы в труд вкладываем душу, то мы ее делаем с радостью. И когда вот эта радость на нашем лице, и мы общаемся с мужем или муж с женой, да, вот эта же радость, она тоже является дополнительным стимулом к тому, чтобы кто-то кого-то обнял, кто-то кого-то поцеловал. Кстати, хочу вам такую вещь сказать. Мои наблюдения, я думаю, вы поймете меня правильно, да. Вот как в жизни бывает. Вот есть человек, вроде что-то делает, но делает, знаете, как говорится, свесив руки. Ну, так вот, знаете, медленно, не спеша, никуда не денется. Знаете, вот как написано, вернее, не написано, как говорят, солдат спит, а служба идет. Далее, солдат ест, а служба идет. К чему я говорю? Вот когда ест долго, говорит, что надо тщательно пережевывать, работает медленно, никуда не торопится, поздно встает, рано ложится там, да. Скажите, вот хочется такому человеку сказать, да отдохни ты? Нет. Хочется, чтобы он работал или она, да? А отдыхать сказать, подожди, ты и так все время во время работы отдыхаешь. И я говорю, вот иногда такие вещи, что я говорю, ты лучше работай так, чтобы тебе сказали, прояви инициативу, встань пораньше, сделай от души, сделай быстренько, делай как для себя, да? Чтобы кто-то подошел, сказал, так, все, так успокоился, все, перерыв, завтра выходной, все, иди отдыхай. Вот это уже награда, это оценка. Вот когда человек с линцой, не хочет сказать «иди отдыхай», потому что и так все время отдыхали, да? А вот когда делает от души, то хочется его наградить. И вот эта вот жилка вот этой добродетельной жены, как вы поняли, да, вот она с охотой работает своими руками. А это вызывает у мужа особенный прилив чувств. Он ее и пожалеет. Он ей скажет: я знаю, какая ты. И ты будешь, иди отдыхай, я лучше за тебя сделаю. Потому что он видит, как она работает, и ему хочется пожалеть. Я вспоминаю, у меня был знакомый такой в советское время, там на Кавказе, когда я жил, да. Ну, человек когда-то окончил Московскую, кажется, ветеринарную академию или сельхозакадемию, ветеринарный факультет, точно не помню, да. И вот его направили в один аул дагестанский, высоко в горах. Ну, и там дагестанцы живут, а он вот ветеринаром пришел, или зоотехником, там я уже не помню, как должность его называлась, да. И вот он туда пришел и смотрит, аул где-то там, он говорит, высоко, на высоком месте, а колодец где-то внизу. И женщины носят там, не сказал, чуть ли не полкилометра воду. И на еду, и помыть посуду, и постирать. А мужики сидят и там что-то философствуют. Ну, он это сам рассказывает. Говорит, я как молодой специалист, ну, комсомолец, там, или не знаю, даже уже был ли он коммунистом в тот момент, но позже он был точно коммунистом, да? Он говорит: слушайте, надо женский труд облегчить. Только я к чему это сейчас говорю? Не поймите, что я против облегчения женского труда. Я сейчас просто говорю ситуацию и должен вам сказать, ну, рассказываю то, что мне человек рассказывал, да, из своего опыта. Я просто говорю, что нельзя абсолютно все вот так вот, знаете, вот определить, вот это хорошо, вот это плохо. Все, что хорошо в одном случае, не очень хорошо в другом случае. С одним человеком это нормально, с другим не очень нормально. И с одним может быть так, с другим надо как-то иначе, да. И он говорит, я этим старейшинам как бы сидят там, говорят что-то. Он говорит: слушайте, надо женский труд облегчить, надо вот то-то-то-то сделать, да. Они говорят, посмотрели на меня, говорят: слушай, ты сюда кем приехал работать? Ветеринаром. Ну вот он там ферма, иди туда работай. А наших женщин не трогай. Он говорит: я не понял, я завозмущался, мне опять указали, куда идти. Ну, говорит, я и пошел. Ну, посчитал там, как бы, что они заблуждаются, что они не правы, что надо вот так и так. Ну, и это, он говорит, я на них недовольный по отношению к ним был, да, что они такие, о женщинах не заботятся. Ну, а потом, говорит, ну, жил какое-то время, там работал, да, и так понемножку, как говорится, ну, слушаю, кто что там говорит, да. Женщины не ропщут. Я сейчас не за то, что женщины так и должны работать, я сейчас о другом. Потом он говорит, один из этих же стариков мне говорит: вот если мы сделаем сюда водопровод, и вот они не будут заняты, хотя, я говорю, это тоже не очень честно, да, со стороны мужчин. Но он это говорит, говорит, тогда они сядут и будут сплетнями заниматься, как ваши этим занимаются. Я сейчас это просто говорю к чему. Ведь с одной стороны вроде как бы надо заботиться, с другой стороны, вот когда сегодня, вот в семье все есть, муж все купил, стиральная машина, посудомоечная машина, в доме домработница, кухарка и там еще, я не знаю, гувернантка какая-то. Вопрос, чем женщина занимается? Ну, я думаю, вы понимаете, да? Чтобы вы не поняли, что я сторонник, что жена должна вкалывать. А я сейчас как бы говорю такое, что когда женщина, извините, не порченная, не в сексуальном плане, а именно вот такая работящая, к труду, она как бы вызывает у мужа или мужчины желание, чтобы сделать все, чтобы вот облегчить труд. А ее это не портит, она другой труд себе придумает, она все равно не будет сидеть без дела, да? А есть другая категория. Чем больше облегчаешь труд, тем более ленивым человек становится. Это возьмите вот дети наши. Чем больше носим на руках, тем меньше хотят ходить. Чем больше делаем за них уроки, тем меньше они в эти уроки вникают и тем хуже учатся. Чем больше заботишься о ком-то, тем больше на голову садится и ноги свешивает. Чтобы вы не поняли, что я сторонник, да, я просто говорю, что вот смотрите, как все непросто в жизни. Я говорю, когда началась перестройка, первая моя мысль была, я говорю, как только я купил, я первый долг, говорю, первый мой долг, да, купить стиральную машину, жене хоть бы ушную, но чтобы она не стирала мне, мне больно было смотреть на ее руки. Хотя я тоже стирал. Тоже стирал, и все тяжелое я стирал руками. Но я сейчас не к тому, что хочу похвастаться. Я к тому говорю, что когда вот с охотой делает, хочется облегчить труд. Хочется сделать что-то приятное. Я вот вам такое говорю. Когда жена вот требует, вот ты мне не купи вот это, купи вот это, ну не хочется покупать. Но когда она трудится, она покладистая, она заботливая, он говорит, тебе купить? Нет, не надо. А он говорит, нет, пойду и куплю. Пошел, узнал, что ей нравится, купил и одно, и другое, и третье, и там освободил от работы, и там где-то. Вот, чтобы вы поняли вот эту психологию. Делаешь с охотой, не капризничаешь. Тогда муж хочет тебя вознаградить. И этой наградой может быть и покупка, и туристическая путевка, и вместе поехать на море, и я не знаю, там у кого, как говорится, какие финансовые возможности, да, облегчить труд любимой жены. Но для того, чтобы было это желание у мужа, жена должна вот не портиться от хорошей жизни, она должна трудиться, она должна хотеть делать это с работой, с охотой, она должна делать красиво, она должна создавать уют, этот уют должен радовать и ее, и детей, и мужа, и это должно, ну, будем говорить, такой атмосферой, которая воспитывает всех членов семьи. Так вот, вот здесь описывается, добывает шерсть и лен, и имеется в виду и это, и с охотой работает своими руками. Заметьте, не чужими, а своими. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Вот обратите внимание, вот это тут сравнение. Она не купеческие корабли, она жена. А корабли купеческие далеко плывут, откуда-то они там знают, где что можно приобрести, сюда привезти, здесь перепродать. Вот эта мысль, она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой. То есть, другими словами, она, ну, не с примитивным суждением. Она видит конец от начала. Она понимает взаимосвязи там в работе. Она понимает, что зачем следует, что в первую очередь сделать. Она начинает делать и видит, как говорится, то, что другие не видят. То есть, другими словами, она проблему видит издалека. Издалека может увидеть, где что там для семьи, как приобрести, да. Речь идет о том, что она дальновидная. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочно служанкам своим. Ну, пищу, я думаю, вы понимаете, не среди ночи раздают. Здесь речь идет, она распоряжается, да, она дает распоряжение, она, то есть, другими словами, встает ночью, ну не в смысле там 12 ночи, но встает рано, еще темно, она уже встает. То есть, другими словами, не нежится долго в постели. И вот уже и сама трудится, заметьте, и урочная служанка, тут если служанки только, да, ну да, вот такая она добродетельная, служанки вкалывают, она вот такая вот сидит, мудростью занимается. То есть, здесь пишется, что жена это вкалывает не меньше, чем служанки и слуги. То есть, другими словами, что рано встает, что не ленивая, что настрой боевой, на труд. Я сейчас это не к тому, что вот жены наши должны пахать. Я сейчас говорю о настрое. Не надо искать, конечно, себе такую работу, чтобы вот это день и ночь там это. Но настрой должен быть такой, ну не то, что полежать, вот понежиться, вот попозже встать, пораньше лечь, там, знаете, вот долго вставать, да. Вот речь именно о чем? Что вызывает восхищение в муже? Что вызывает жалость к ней? Что вызывает заботу в нем о ней? Вот когда вот эта вот жилка сделать, не лениться, все от души, все с охотой делать, да? это все то, что стимулирует мужа ее обнять, ее оценить, проявить к ней нежность. Ну, вы поняли, да? Задумает она о поле и приобретает. Ну, кто-то может подумать, вот задумала, и вот раз и приобрела как-то так вот. Только подумала и приобрела. Ну, речь идет, задумает и приобретает. Ну, здесь просто не описано все. Задумала. Все, что для этого надо. Или какие-то средства, или что-то заработать, или с кем-то поговорить. Или, ну, задумала о поле, его же надо приобрести. Потом же его надо обрабатывать. То есть у нее это, как говорится, заметьте, задумала, приобрела, то есть слово или там слова и дела не расходятся, планы и реализация, стопроцентное совпадение, да? И дальше написано, от плодов рук своих насаждает виноградник. Что не просто где-то схимичила, не просто где-то там на бирже играла, да, как сегодня это делают. А человек, который трудится, да, от плодов рук своих насаждает виноградник. Ну и на сегодня я почитаю еще последний стих, 17, да. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Ну, вопрос такой. О чем вот здесь сказано? Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Это что, она на тренажере мышцы качала? Она как штангист припоясывала чресла свои для того, чтобы поднимать тяжести какие-то? Здесь речь идет не о поднятии тяжестей. Здесь речь идет не об укреплении физических мышц своих. Хотя труд тоже, как говорится, этому способствует. Речь о чем идет? Ну, чтобы быть добродетельным, надо же этому учиться. Надо что-то же делать, надо же что-то, какую-то задачу ставить перед собой и конкретные средства достижения иметь. Ведь надо же, природная наша натура какая, немного работать, не перетруждаться, да, потакать своей плоти, своей лени, да, вот чтобы стать мудрой, чтобы стать добродетельной, да, чтобы с охотой работать, вы понимаете, что плоть надо было бы припоясывать. Знаете, вот как говорят, что обозначает припоясать чресла свои? Плоть, вот, вот это вот брюхо, в которые надо все время закидывать, который вроде все время хочет, да, его надо припоясать, его надо обуздать, его надо ограничить, себе надо в чем-то отказать, себя где-то надо в чем-то победить. Вот это выражение припоясывает силою чресла свои, да, и укрепляет мышцы свои. Это речь идет, что она трудится над собой, это так же, как Павел пишет, но я порабощаю и усмиряю, то есть припоясываю силою чресла свои. Я ограничиваю свое нежелание, я ограничиваю свои похоти, я тружусь над воспитанием своего характера, и поэтому я достигаю вот такого результата. То есть, то, что здесь написано, она добродетельная, работает с охотой, да, что она твердая, что она стабильная, она не переменчивая, она доброохотная ко всему, ко всякому доброму делу. Это результат, это не просто так вот она такая родилась и сразу добродетельная и сразу жена. Она, это то же самое, что Христос говорит, кто идет за мною и не берет креста своего, то есть не припоясывает, не связывает, не распинает, не умышляет плоть свою, тот недостоин меня. Вот она обуздала свою плоть, она ставила задачу, она воспитывала, занималась воспитанием. Дух Божий учил, там родители тоже, наверное, учили, да, а она свое не хочу, не могу, не буду, не люблю, не нравится, да, она припоясывала силою чресла свои и укрепляла мышцы свои. Заметьте, чем больше прилагала усилия по распятию плоти, тем духовные мышцы более крепкие, становились более и более крепкими. Ну, я на этом буду сегодня заканчивать наше общение, да? Что хочу сказать в подведении итога? Вот мы начали читать вот эту главу, да? Вот я вам сейчас прочитаю как бы последний стих из этой главы, и чтобы вы поняли, к чему мы это все читаем. В 31 стихе этой главы, 31 сказано: «Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот и дела ее». Вот это выражение «дайте ей от плода». То есть вот эта женщина достойна славы, достойна любви, достойна, чтобы ее носили на руках. Теперь вопрос, а за что? Вот мы прочитали только пока что немного, да? Вот даже как мы относимся к труду, с охотой или не с охотой, стабильны ли мы в добродетели или переменчивы, уверены ли люди или муж там в нас или нет, от этого зависит, воздадут ли нам славу, будут ли нас любить, будут ли ценить, будут ли уважать. Если кто хочет, ну, в данном случае мы говорим о женах, глава о женах, вопрос, связанный с женами, да, если кто хочет, чтобы ее любили, да, ну, придется трудиться над собой. Просто так счастье не придет. И именно когда мы что-то делаем вот так от души, да, когда мы без ленцы, с охотой делаем, с душой делаем, у нас тогда, заметьте, вот это доброохотно, с охотой работает, даже во время работы у человека радость. Не скорбь, что вот это надо делать, а радость, что вот сделаю, что делаю для семьи, делаю для мужа, делаю с радостью, будет красиво, будет приятно посмотреть. Это доставляет удовольствие, удовлетворение. Да? Заметьте, даже в труде воспитывается вот эта вот внешняя красота, исходящая из души человека. Делаешь с радостью, но приходишь с работы с улыбкой. Ну как вот мужу заворчать в этот момент на вас? Далее вот мы иногда говорим такое, вот муж поглядывает на других жен, но я говорю, вы делаете вот так все, как мы сегодня говорили, от души, как для Господа. Даже если бы там где-то кто-то что-то на кого-то заглядывал, даже если бы такое было, даже если бы, я вам хочу сказать, ведь все равно будет что с чем сравнить. И когда на кого-то заглядывают, зачастую такие, знаете, как говорится, не совсем порядочные женщины. Посмотрит, сравнит и скажет, нет, вот такой, как моя, ее нет. Больше нет. И больше не будет. Нет, я буду последним дураком, если я от своей жены уйду. Нет, такой надо держаться. Кстати, хочу сказать, ну, не всегда так бывает. Я не всегда советую, но иногда бывает и советую. Когда там проблемы в семье, и мне иногда говорят, вот муж ко мне вот так относится, вот так и так и так. Я говорю, давайте остановимся, пока про мужа не будем говорить. Вы вот так вот делаете? Ну, понимаешь, не всегда так. А вот так делаете? Нет. А вот так ворчите? Бывает. А вот это с раздражением говорите? Бывает. Ну, а теперь я говорю, когда вы начнете требовать от него, чтобы он был каким-то таким более благородным мужем, да, заботливым, скажите, пожалуйста, какие у вас рычаги влияния на него? Ну, чем вот вы его заинтересуете, что вы для него ценность? Или вы знаете, вот, берите что-то, делайте. Действительно, ну не ради того, чтобы показаться, что надо быть естественно таким, да. Берите, трудитесь над собой, делайте вот так и так, делайте от души, делайте красиво, да, с охотою. А потом, бывает, я такое говорю, вы знаете что, спокойно, без упреков, вы можете ему сказать, когда он скажет, я ухожу, а вы не говорите, оставайся здесь, да иди. Идите, только запомни, дверь закрывается только с той стороны. Потом уже она не откроется. Пожалуйста, уходи. Не надо бояться. У вас есть, как говорят, в колоде карт козырные тузы одни. Вы можете мягко, ну, я говорю, вы знаете, где-то и потребовать что-то, но мягко, но не потребовать это как бы, что вы что-то все-таки можете добиться, я имею в виду, но не требовательным голосом, а так спокойно разложить все по полочкам и сказать, вы знаете, или ты знаешь, дорогой, что, ну, хочешь, пожалуйста, вот так. Я не против, но будет вот так. То есть, если вы правы, да, в какой-то степени, ну, я не очень красиво сейчас скажу, тут не надо к словам придираться, а именно смысл понять, что вы можете какие-то права даже качать. А он, понимая, что другой такой жены нет и другой не найдет, он пойдет на уступки. И пойдет на уступки без зла. Но вы без зла это потребуете. То есть поставите его перед фактом и дадите понять, выбирай. И он, если вы действительно как драгоценный камень, да, если вы действительно отличаетесь от других жен, у вас сила. Вы можете тихо и спокойно поставить его на рельсы, если там муж какой-то такой, знаете, капризный, да? И он поймет, что надо ценить, что надо любить, что пойдешь в другой, худо будет. И такой ты не найдешь. И верный, и работящий, и ответственный, и добродетельный, и который не осудит, и который поймет. Ну, которая может даже, как говорится, знает себе цену, не в смысле горделиво, да, а не позволит себя даже унижать. И тоже это сделает благородно. Поэтому, чтобы быть любимой, надо быть доброй, надо быть мудрой, надо быть добродетельной и... Надо достигать определенного состояния, чтобы, ну, быть многоценною и драгоценною женою, за которую будут держаться, которую будут ценить, которую будут уважать. Не потому, что вы кричите, не потому, что вы злитесь или требуете, а потому, что вы действительно достойны любви, уважения и почтения. Всего хорошего. На этом я с вами сегодня прощаюсь. До следующей встречи, которая будет завтра. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.